To bude. На наших волнах программа «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Поговорим мы сегодня о событиях недели. Они были весьма необычные, незаурядные, скажем так. Избран президент УЕФА, новый, Мишель Платини. В шахматах интересная ситуация, газеты об этом все пишут. Продюсер сегодня у нас Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. В Москве пейджинговая связь 96143, в Петербурге 740-49-40, а это бесплатно уже только для жителей Москвы и Петербурга. Так что сейчас послушаем новости. Олег Винокуров вас с ними познакомит.
Ну, начнем с событий, происходящих в Варшаве, где чемпионат Европы по фигурному катанию проходит. Третий, предпоследний комплект наград был разыгран вчера. Это состязания в танцах завершились. Победили здесь французы Изабель Долабель, Оливье Шонфельдер. Серебряными призерами стали россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин. Бронзовые награды у болгар Албены Денковой и Максима Стависки. Сегодня чемпионат, ну, вернее, его состязательная программа завершится розыгрышем комплекта наград в женских одиночных соревнованиях. Ну, а подходит в Мельбурне к концу открытый чемпионат Австралии по теннису. Еще два финала были сыграны сегодня. В женском одиночном разряде американка Серена Уильямс выиграла у первой ракетки этого турнира, россиянки Марии Шараповой, 6-1, 6-2. И таким образом в третий раз стала победительницей открытого чемпионата Австралии. И при этом еще стала первой за 29 лет несеянной теннисисткой, сумевшей добиться победы. У мужчин в парном разряде встречались первый и второй дуэты в посеве и победили, согласно табеле о рангах, теннисисты посеянной под первым номером. Это американцы, братья Брайаны, Боб и Майк. Они выиграли у Йонаса Бьоркмана и Макса Мирного, шведско-белорусской пары, 7-5, 7-5, став таким образом во второй раз подряд победителями этого турнира. Ну и напомню, что вчера еще определился второй финалист в мужском одиночном разряде, это чилиец Фернандо Гонсалес, который в трех сетах победил немца Томми Хааса. И теперь он в финале завтра будет играть с первой ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером. Ну а что касается зимних видов спорта, то непросто, по-прежнему непросто представителям их состязаться в этом году. Вот мужчины не смогли провести состязание в горных лыжах вчера. Ну, женщинам это удалось. Они в Сестрере, в Италии, соревновались в супергигантском слаломе. Здесь победу одержала австрийка Рената Гёчель. На втором месте была Линдси Килду из США. А третью позицию заняла Кристина Шпонерлинг, тоже представительница Австрии.
У нас звонок. Давайте сразу послушаем. Может быть, и тему задаст наш слушатель.
А Александр из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Алло.
Да, слушаем Алло. Вас. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое. Вот по поводу Олимпийских игр. Зимние. Сейчас говорят о зимних играх в Сочи, но, по-моему, это глупость, учитывая, какая сейчас погода. И я хочу спросить, а почему не было в Южной Америке уже сколько времени зимних Олимпийских игр? Есть же там холодные места в Андах, вполне можно было бы устроить. И второй вопрос. Вот перед Туринскими Олимпийскими играми промелькнуло как-то в новостях сообщение, что устраивали Олимпийские игры какие-то, ну, не Олимпийские, а, в общем, какие-то международные игры, в которых участвовали разные экзотические страны, которых нет на карте, типа Тибета. Не могли бы вы об этом рассказать?
Ну, это, вот, об этом мы ничего не можем рассказать. Это просто страны, которые не входят в Международный Олимпийский комитет, как бы не участвуют в мировом олимпийском движении, они провели вот такие соревнования.
Ну, то же самое собой проводилось перед чемпионатом мира по футболу, допустим.
Да, то же самое. То, да.
Альтернативный, так сказать, чемпионат мира.
Просто, ну, интересно людям, которые не входят, так сказать, в движение, не входят по многим причинам. Там не хватает численности спортсменов, инфраструктуры. Там, ну, есть же определенные требования, которые необходимо выполнить для того, чтобы в ту или иную федерацию международную вступить, там, предположим, ФИФА или там по другому любому виду спорта. И, соответственно, Международный олимпийский комитет то же самое. Требования есть. Вот. Ну, это, в общем, собственно, спортивной ценности не представляет. А вот на ваш вопрос насчет, почему Олимпийские игры не проводились в Южной Америке, там действительно вполне можно было бы провести, и там проводятся соревнования по зимним видам спорта. Но только по соображениям материальным. Потому что страны, те, в которых есть это, ну, например, Чили, у них нет просто материальной возможности такую махину спортивную осилить.
Ну, долгое время Чили вообще бы, так сказать, в политическом смысле, в некоторой изоляции, что ли, политической спортивной.
Ну, это, может быть, один тот пример, да. Ну, в Аргентине есть, в горах есть, да.
Ну, в общем, понятно. Ну, а погода к этому ведь, в принципе, такого особого отношения не имеет. Тут же невозможно понять. Вот была в Италии прошлая Олимпиада зимняя. Ну, как-то Италия у нас тоже не ассоциируется, правильно? Со снегом. Это Италия, южная страна. Ну, в общем...
Ну, в Альпах, потому что...
Ну, правильно. Вот в Сочи поэтому, тоже есть горы. Ну, там, где горы, там есть и снег. Ну, в общем, да. Я просто забыл почему-то, говоря о новостях, не сообщил про шахматы, потому что мы их так объявили в программе. Там действительно события происходят интересные. Это турнир Вейканзей, но я уж исправлюсь, сообщу, что после 11-го тура, там впереди Веселин Топалов, у него 7,5 очков, и на полочка отстают Левон Аронян, Петр Свидлер и Теймур Раджабов. Аронян выиграл у Сергея Коряхина, Свидлер как раз у Топалова, а Раджабов сыграл в ничью с Крамником, с Владимиром Крамником. Ну, а мы слушаем Александра из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Мне кажется, мы забыли про теннис. Вот насколько велики шансы Шараповой на победу в поединке с Сиреной Вильямс?
Скажите, который... как забыли? Мы же сказали результат уже.
Ну, все, тогда, значит, я пропустил.
Шансов были невелики. Ну, то есть, теоретически, до начала матча они составляли 50-50. Но вот матч сложился, повторю, тогда 6-1, 6-2 выиграла Сирена.
То есть, вообще, я, поскольку этот матч смотрел, могу вам сказать, что превосходство Сирены Уильямс во всех компонентах игры было подавляющим. Кто-то еще, ну, да, у нас?
Я не знаю, Александр...
Александр,
больше
все,
да,
нет вопросов уже?
Видимо, ничего. Тогда слушаем другого Александра, но уже из Москвы. Александр.
Алло.
Да, Александр.
Я как раз по поводу... Добрый день.
Здравствуйте.
Я как раз по поводу вот матча теннисного.
Так.
Там прозвучало сообщение, что сестра Сирена Уильямс, кажется, умерла. Вы не могли бы, так сказать, может быть, вы знаете,
нет, что-нибудь? Нет, но это не Винус Уильямс имелось в виду. У них была старшая сестра, которая несколько лет назад, вот из-за чего, собственно, в каком-то смысле, из-за этого тоже они стали не так хорошо играть, как до этого. Она при трагических обстоятельствах погибла. Это дело было в Лос-Анджелесе. Она просто сидела в машине со своим знакомым, а какие-то там, ну, я не знаю, как сказать, банды или, в общем, кто-то, какая-то затеяна была перестрелка, и просто шальной пулей ее убило. Это старшая сестра. Винус.
Родная или?
Да, по-моему, родная.
Ну, не
важно. Да? Да. Ну, в общем, Винус жива, да?
Ну, Винус, да. Просто это старший, ну, может быть, двоюродный, я не знаю. Это всегда вот этот, ну, очень близкий им человек, она всегда сидела рядом с мамой, вот на всех матчах, вот когда они только начинали играть. И вот Винус и Сирена очень тяжело переживали эту вот такую трагическую гибель.
Ага, понятно. Большое спасибо.
Не за что, Александр. Для того и, собственно, сидим, чтобы отвечать, если знаем, на ваши вопросы. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. У нас так много звонков, мы вам за это благодарны и с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы.
Виктор из Волгограда.
Добрый день.
Здравствуйте,
Виктор. И Валерий.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, жалко, что Маша не выиграла. Конечно, я переживал. У меня дочь тоже занималась теннисом, но потом она выбрала другую стезю, в Москве она живет.
Дочь живет в Москве, да?
Да, дочь у меня живет в Москве.
А вы смотрели матч?
Да, вот переживал. Я когда полуфинал она выиграла, там был вот на седьмом. От счастья, когда...
Ну, а тут чего ж, Виктор, если вы смотрели, то тут уж как-то не до переживаний было. Ничего же, в одни ворота, как
говорят. В одну калитку, согласен. Вот, а первому позвонившему я бы хотел сказать, что надо иметь хотя бы чуть-чуть гордость за наших олимпийских чемпионов в зимних видах спорта, и пора нам тоже провести Олимпиаду зимнюю. Вы согласны со мной?
Конечно, а если
только дадут? Не в Сочи, только не в Сочи бы, да?
Ну, так, собственно, он же на это и намекал, как мне показалось.
Да.
Алекс, он же был тоже... не против Олимпиады как таковой.
Конечно, но уже, Виктор, столько раз нам звонили слушатели, и мы с ними согласны, сразу говорю, что надо было бы когда-нибудь, наконец, заинтересоваться тем, почему в Красноярске, в Новосибирске, в Омске, в сибирских городах, откуда, собственно, и очень многие спортсмены по зимним видам спорта выходят.
Да.
Почему там не сделать соответствующую инфраструктуру и там не про Олимпийские игры не заявить?
Ну, мое мнение, что губернатор Ткачев, у него больше влияния видно в Кремле, чем у губернатора Красноярского края.
Ну, а еще, наверное, у Кремля есть определенные интересы, да, в Сочи организовать. Там все-таки это в Сочи. Все это останется потом.
Курорт в Красноярске никто не планирует, видимо.
Да.
Вот. А в Сочи, да, пожалуйста.
Вот, а вообще у меня такой вопрос. А у вас есть продолжение рода Винокуровых? Так интересно просто.
Продолжение? Рода?
Да. Ну, Винокуровых.
Конечно, есть. Ну, а как же? У нас есть... поскольку есть дети, то есть и, соответственно, у Олега дети, у меня есть внуки, значит.
Значит, это все будет продолжаться, да?
Но...
Никто не знает продолжение женского рода, так что пола, вернее, пола, так что тут не поймешь, как. Но жизнь-то сложится по-всякому. Вот дочка смотрит безостановочно фигурное катание, уже объясняет мне, поскольку я ничего в этом не понимаю, она мне объясняет, где тут вот с ребра на ребро правильно перешел, где неправильно перешел, тут там чего-то, тут не допрыгнул, не докрутился, так что, кто знает, может быть.
А другая моя внучка, значит, про одну сказали, а другая дочка, соответственно, его и моя внучка, она очень увлечена почему-то игровыми видами спорта, и обсуждаем часто там баскетбол, футбол и так далее. Поэтому, ну, тут видите как... Но это же не значит, что они станут спортивными журналистами совершенно. Это не значит. Как раз интересы у них вообще...
В общем, тут жизнь покажет.
Да.
Ну, ладно, что мы все о нас, да, о нас. Слушаем Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, что вам известно о ситуации в футбольном клубе «Динамо» Москва? Нашли ли они спонсора?
Да, нашли. Вот единственное, что тут... противоречивые поступают сообщения. Генеральный директор Дмитрий Иванов сперва сообщил, он сообщил, а потом это вроде подтвердил Сергей Степашин, что все акции этого господина Федорычева теперь перешли как бы в собственность уже Центрального совета «Динамо». А потом вдруг, после того, как вот это все было объявлено, а и Внешторгбанк был заинтересован, там, купить эти, заплатить и так далее, вдруг последовало сообщение, вот сейчас я, Павел, боюсь соврать, но, по-моему, тоже как-то от помощников, что ли, Степашина, что еще окончательно это не произошло. Федорычев стал там возмущаться, он находится в Монако. Стал возмущаться, что как почему-то общают, когда я еще полностью там, короче, не подписал и так далее. И поэтому вот более точного ничего вам сказать пока не можем. Но как только что-то случится, это станет известно.
Арон из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Арон.
Можно высказать свое мнение или несколько слов по поводу Шараповой?
Ну, конечно, а почему же нет?
Ну вот вы сказали, что матч в одни ворота. Дело в том, что я думаю, честно говоря, что Шарапова этот матч проиграла, наверное, еще до начала. И вообще говоря, если вот посмотреть на ее игру, ну, конечно, ей 20 лет. Она еще человек молодой. Но вот Даже первенство мира среди профессионалов, которое было в конце прошлого года, вот если вы вспомните, конечно, она выиграла US Open, но эта победа, может быть, ей даже и сослужила плохую службу. Потому что матч с Эмили Морисмо, если вы помните, она первый сет выиграла 6-0. После второго матча Морисмо радостно запрыгала, потому что выиграла 6-4. И тут снова и Шарапова воткнула 6-0. А в финале она у Жустины Арден выиграла в двух сетах 6-4.
Арон, это мы все помним. Я
понимаю... я хочу сказать, да. И когда она играла на Australian Open, ой, не на Australian Open, а на чемпионате мира, то она в своей подгруппе никому не оставила шансов. И на Australian Open тоже...
Арон, но это всем известно.
Этой самой... Ким Клайстер с разгром. Я хочу сказать, в ней появляется некая бесшабашность. Она довольно несерьезно относится, вот эти вот легкие, в смысле победы, она играет хорошо. Если бы она, может быть, ей интеллекта не хватает, честно говоря. Может быть, книги надо почитать. Вот у меня чудесная книга Рода Лейвера «Как побеждать в теннисе». Вот, кстати,
ну, я думаю, что...
лежит. Думаю, все дело во многом определяется в настрое на матч. И видно было, что, надо сказать, что она к этому матчу отнеслась с Сиреной Вильямс довольно несерьезно.
Ну, Арон, ну, у вас такая точка зрения, у какого-то может быть другая. Я не представляю себе, как можно несерьезно отнестись к финалу турнира «Большого шлема». Вы все перечислили правильно, но можно также вам перечислить очень много соревнований, в которых она играла неважно, хотя очень старалась.
Но, тем не менее, она сейчас была в хорошей форме.
Ну, видимо, да. Хотя...
Не отнеслась она несерьезно.
Ну, хорошо, Арон, не будем спорить.
Высказали свое мнение,
спасибо.
Да.
Слушаем еще кого?
Слушаем Александра из Москвы.
Александр?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Жалко, что нет у вас Роберта Воскельчана. Если можно...
Он слушает. Он ваш вопрос обязательно, так сказать... Ну, он на него обязательно ответит, оценит его. Да, Александр?
Отлично. А вопрос вот в чем. Что там за дело, где правда? Ковенаги якобы там продали за 13, а вот Рональдо за 6, за 7. Вот и все. А-а-а. Мне кажется, больше шума и пиара какого-то непонятно.
Ну, вот насчет Рональдо вообще ситуация ясна, потому что он как бы вроде считает, что он уже сходит, а Реал был не заинтересован в его услугах, и если бы еще чуть-чуть не поспешил продать его, то дальше он уже стал бы свободным агентом. Так что цена на Рональдо по времени, вот, ну, по ситуации, сложившейся сейчас, вполне разумная. А вот что касается Ковенаги, то на эту тему газета «Спорт-экспресс» очень интересно, я как раз вчера читал размышления Игоря Робинера, и беседовал он там еще и с Егором Титовым, и с Денисом Бояринцевым, вот именно о том, соответствует ли цена Ковенаги и так далее, его мастерству. В общем, они любопытны, я просто, там очень большой материал, со всех точек зрения все это обсосано, и, конечно, тут... Бордо не подтверждает, как там написано, и не опровергает эту цифру. А она вызывает действительно у всех сомнения. Это 10 миллионов евро, это значит 13 миллионов долларов. Там высказана одна из точек зрения такая, что «Спартак» нарочно объявил эту цифру, чтобы показать, что 11,5 миллионов долларов, которые были заплачены, он как бы вернул. Якобы были заплачены. Тогда же были очень большие сомнения. И опровергали даже многие из спартаковского лагеря, из руководства «Спартака», ссылались на то, что это совсем сумма, так сказать, мягко говоря, завышена. Ну, намекали тем самым на все вот эти возможные откаты и тому подобное. Поэтому, Александр, собственно, тут Роберт Воскельчан ничего вам не сможет сказать, потому что у него же нет какого-то источника в Бордо, в клубе, куда... теперь перешел к Ковенаге. Ну, вообще, он тоже, видимо, может на эту тему поразмышлять, так же, как это сделали вот Титов, Бояринцев и автор этого материала в «Спорт-экспрессе».
Теперь у нас на связи Сергей из Петербурга.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
У меня вот два события. Хотел номер раз, оказывается, два их есть так. В Питере. Ну, первое, это, конечно, наши те самые власти. Очень удивило. Они собираются делать этот пивопровод прямо к этим самым, к сидениям.
А, да, да.
Вот. Но, правда, вот они мочепровода, так сказать, забыли там. Вот. Ну, и можно там, наверное, не только те самые футбольные что-то аресталище делать, а еще, так сказать, по пиво вот, фиксировать там человека, и пусть там сидят, пьют. Вот. Ну, а второе, у нас есть такая очень известная, так сказать, объект, это Пулковская обсерватория. Вот. Тут уже, так сказать, планы на ее месте ВИП, эту самую застройку продолжить. О. Вот, и устроить там это на манер этого московского крытого этого самого спуска лыжного.
Вот, а есть снести... обсерватории Пулковской?
Да, ее снести к черту матери.
Ничего вот. Себе, это же известнейший вообще.
Ну,
ну как вообще, исторически это же, по-моему, самая первая обсерватория там, вообще в России, да?
Засветка там, говорят, от города большая, поэтому там надо срочно сделать этот самый крытый, этот горнолыжный спуск. Вот. Но самое-то главное, что там же земля, если вот так вот ее копнуть, она примерно так состоит из песочка там этого, глины и этого самого гравия, и костей человеческих. Будет, конечно, здорово там это, на этом месте кататься. Вот, да. В общем-то, это показывает состояние мозгов вообще вот этих самых, кто у нас этим делом занимается. И вот еще хотел, так сказать, уже третье, это вот по поводу вот этих игорных заведений, что, так сказать, для ради здоровья народа их собираются выносить. Я так это периодически общаюсь с людьми, так сказать, достаточно серьезными там. Вот, вот игорное заведение, оно, например, открыто, вот только что открыто, в 100 метрах от лицея. В 100 шагах от лицея. Вот. И тоже планы вот эти вот строительства там этих в местах, где спортивные, так сказать, эти сооружения зимние на Карельском перешейке, эти планы не отменяются. Так сказать, проекты вложены, деньги.
Сергей, извините, я вынужден вас прервать, потому что, чтобы хотя бы коротко ответить на ваши вопросы, осталось буквально несколько секунд. Что касается пива, то эта идея действительно какая-то смешная, но ее уже успел поддержать Виталий Мутко. Про обсерваторию мы сказали, про игорные заведения вы сами прекрасно знаете, как часто в России заявляется одно, делается другое, имеется в виду третье и так далее. Поэтому, собственно, вы вышли за рамки спорта, но очень хорошо, потому что это как раз, так сказать, связывает спортивную жизнь с общей жизнью, вообще с социальными проблемами и с общественными явлениями. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я просто вам напомню, что в час дня вы обязательно послушайте программу «Ваше здоровье», там будет идти речь о метеозависимости. Вот это вообще к занятиям физкультурой и спортом имеет прямое отношение.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В московском аэропорту Домодедово в пятницу вечером задержаны 4 активиста «Авангарда красной молодежи» и «Национал-большевиков». Активисты подозреваются в причастности ко взрыву в МГУ. Устройство мощностью около 50 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в общежитии МГУ на Воробьевых горах в пятницу утром. Легкие ранения осколками стекла получил один человек. Россия официально завершила этап двусторонних переговоров со странами-членами Всемирной торговой организации. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, Москва надеется решить все процедурные вопросы, связанные со вступлением в ВТО, в течение этого года. По меньшей мере 13 человек погибли в секторе Газа, где произошли кровопролитные столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Президент США Джордж Буш отверг критику, которой подвергся в Конгрессе предложенный им план отправки в Ирак дополнительных войск. По словам президента, он готов прислушиваться к критике, но не согласен с тем, что некоторые члены Конгресса осудили новую стратегию Белого дома в Ираке еще до того, как она начала реализовываться. Союз НАТО обещает увеличить помощь Афганистану для борьбы с движением «Талибан», включая отправку туда дополнительных войск. На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе решено расширить поддержку афганских властей во всех сферах. В штате Гуджарат на западе Индии обрушилось здание школы-интерната для девочек. Погибли 11 учениц, многие получили ранения и травмы. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Прежде чем мы сейчас уже послушаем, уже слушатели ждут, чтобы включиться. Два слова просто. Вот я благодарен вот Сергею из Петербурга, который последний был звонок перед вот нашим коротким перерывом. Вот он как-то умеет вот от спорта перейти и сообщить много вообще каких-то вещей, о которых мы не знаем и которые трогают душу. Вот особенно меня, конечно, задела вот эта история с Пулковской обсерваторией. В общем, все, кто помнят вообще войну, и все понимают, что я имею в виду. Слушаем следующего.
Олег из Москвы у нас на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Выступление предыдущего слушателя было очень интересным, и пока я его слушал, я решил, что, если вы мне позволите, перед тем, как задать вопрос, еще кое-что добавить.
Конечно.
Ну, во-первых, на Пулковской обсерватории работают еще прекрасные теоретики, и какая бы там засветка ни была, желательно их там оставить. К тому же я думаю, что там проходят практику студенты из Санкт-Петербургского университета.
Конечно.
Где они ее будут проходить в противном случае, совершенно непонятно.
Ну вот.
Так что сохранить обсерваторию надо. Ну, теперь вопрос о пивопроводе.
Да.
Я уже отмечал, что у нас многое сейчас делается, очевидно, по месту предыдущей службы нашего президента, по немецкому образцу. Так вот, я где-то читал, что на немецких и итальянских линейных кораблях была система центральной поставки выпивки в кубрики.
Просто,
да, цистерна, и с нее поступало пиво прямо в кубрике. Только у немцев было пиво, а у итальянцев, естественно, вино.
Понятно. Но это вот...
Так что это не новость. А теперь вопрос. Значит, вопрос его бы тоже по футболу. Первый вопрос. Я накануне Нового года слышал, что якобы УЕФА осудила практику владельца клуба «Челси», прямо его не называли,
да,
комплектование этого клуба. Говорила, что, мол, надо бы больше молодежи. Значит ли это, что нам надо развивать молодежный футбол в Англии? А второй вопрос. Как вы думаете, Платини только с чисто конъюнктурных соображений заявил, что он ограничит число команд в Лиге чемпионов тремя, или он реально это проведет?
Понятно. Олег, начну прямо сразу. Мне кажется, что ему это провести не удастся. А тем более, что вообще это посыл неправильный. Должны играть сильнейшие. Ну, хорошо. Ну, сделает он три, значит. А как он заполнит? Заполнит, значит, более слабыми, предположим. Правильно? Теперь второй вопрос. Насчет пива. Ну, вот Олег может тоже рассказать любопытное про стадион в Гельзенкирхене, да?
Ну да, нет, но это же мы не знаем про корабли, но такая система существует, и вот в немецком стадионе Шальке, вроде бы, это и подсмотрели руководители «Зенита», потому что там недавно был товарищеский матч, теперь же эти два клуба, ну, в смысле, «Зенит» и «Шальке», близнецы-братья.
Принадлежат «Газпрому».
Да, поскольку принадлежат «Газпрому». По этому поводу там был товарищеский матч, и там, на стадионе, они подсмотрели это дело, которое, наверное, ну, в общем, очень хорошее и интересное. Что касается туалетов, про которые предыдущий слушатель Сергей, да, говорил, да, да. Ну, просто надо, значит, должное количество туалетов поставить на стадионе в Шальке, равно как и на любом другом стадионе Германии, а мы их, слава богу, минувшим летом осмотрели немало. Проблем с туалетами никаких нет, и, в общем, все нормально. Чего не скажешь о российских стадионах.
Ну, вообще, мне кажется, что подсматривать надо вообще что-то, имеющее отношение к делу. Ну, подсмотрели бы, как в немецких клубах организована подготовка молодых футболистов. Вот это то, что мы все время подсматриваем, ну, просто профессионально, это нам необходимо знать. То есть так организовано, что как никому и не снилось. И при этом еще, как мы знаем, немецкие клубы, поступление, что ли, молодое, не слишком хорошее, не слишком их радует. Ну, в разные периоды времени. Потому что даже организовав такую работу, все равно ты не можешь обеспечить рождение таланта. А если этой работы нет вообще, вот почему бы это не подсмотреть? Вот я не знаю, у «Зенита», вот я в последнее время не слышал что-то, чтобы у «Зенита» была хорошая молодежь, хорошая школа, не говоря уже о том, что уже не первый раз проигрывается турнир молодежной памяти «Гранатки», на который проходит как раз в Санкт-Петербурге. Когда-то это была такая гордость города провести этот турнир хорошо, и чтобы там играли сильнейшие футболисты, ну, тогда Советского Союза, молодые имеется в виду. А сейчас Россия, результаты плачевные, и в этом году тоже. Поэтому вот это, по-моему, надо подсмотреть. Ну, подсмотреть, как пиво провести, ну, можно и заниматься этим.
Ну, все равно хороший маркетинговый ход там, или, я не знаю, экономический. Пусть Роберт Воскиричан это оценивает. Ну, а что касается критики в адрес Абрамовича, ну, такой завуалированный, ну, так таковы процессы в современном футболе, что, в общем, всех есть за что критиковать, и тут...
Да, ну просто УЕФА не это имелось в виду.
Да.
Там же новое просто, это совсем, Челси это был просто как пример. Там новая постановка вопроса о клубном футболе. И считается теперь, что будет, ну если будет принято, конечно, это решение, что в каждом клубе должен быть определенный процент своих воспитанников и так далее, и так далее. Коснется это, если это решение будет принято, оно коснется, естественно, и Челси, и всех остальных клубов во всех странах, а не только в Англии, ну коснется, между прочим, и России.
Ну, а еще что было? А, про сокращение представительства в Лиге чемпионов. Ну, здесь да. Все, на самом деле, довольно просто, потому что это экономический проект. Если это будет экономически выгодно, все люди должны просчитать. Лига чемпионов – это самый успешный экономический проект в мировом футболе. Да, мы все знаем, что она даже больше приносит доходов, чем чемпионат мира там, и все что угодно. Естественно, Платини сам не может там ничего, ну, или... кто бы ни был президентом, сам все это решить, потому что это уже вопрос не только организационный, но и финансовый. И, наверное, в первую очередь финансовый, всем совершенно все равно. По 3 команды будут играть, по 5 команд, по 10, лишь бы они все зарабатывали. Ну вот этим и будет определено. Так что все здесь четко просчитано.
Да, много голосов он собрал как раз, большинство голосов вот из 27, которые он получил, очень много голосов из стран... ну, в футбольном смысле маленьких. Поэтому он должен был сразу же, раз его выбрали, сразу же что-то такое сказать. Вот он сформулировал это так. Почему по 3 команды? Для того, чтобы вот и команды есть, которые никак не могут пробиться и так далее. Но если бы они были сильны, они бы могли пробиться. Поэтому это в каком-то смысле, мне кажется, заявление такое, как бы заигрывание с теми, кто за тебя голосовал. А там, ну, жизнь покажет.
Николай из Москвы.
Здравствуйте, Николай.
Приветствую спортивную династию Винокуровых.
Здравствуйте. И мы вас приветствуем.
Спасибо. Друзья, у меня пару вопросов к вам.
Слушаем внимательно.
Вот первый вопрос. Вот почему наши клубные функционеры и тренеры не закидывают взгляд на вторые составы ведущих клубов Европы? Ведь, допустим, я считаю, что во вторых составах того же, той же Ромы, Милана, Интера... Ведь играют ребята, я думаю, по мастерству ничем не уступающие нашей премьер-лиге, а может даже и превосходящие их.
Правильно, сейчас
ведь
ответим.
Они ведь и дешевле обойдутся. Я вот, Валерий, не понимаю этого.
Николай, я знаю, почему, я вам отвечу сейчас. Давайте второй вопрос.
И второй вопрос. Понимаете, Валерий, я не очень, так сказать, мягко я скажу, не очень уважаю Баварию. И вот в Германии такой есть негласный закон. Победитель первого круга становится победителем чемпионата Германии. Вот я очень хочу, чтобы бременские музыканты стали чемпионами. Вот как, на ваш взгляд, получится у них в этом году? Спасибо заранее.
Николай, ну насчет бременского Вердера я ничего вам сказать не могу. Ну если они хорошо провели вот сейчас вот этот перерыв между кругами, значит, и будут так же продолжать, ну значит, получится. Ну,
тут... Но факт тот, что немецкие наблюдатели отмечают, обозреватели, что Бавария нынче не та.
Да.
Ну, вот это, собственно, видимо, поэтому в таблице такое положение. И есть сейчас хороший шанс.
А вот насчет вторых составов, Николай, вы затронули очень интересную тему. Дело в том, что у крупных клубов интерес к своему второму составу порою больше, чем к основному составу. Они очень бережно относятся и не стремятся продавать, а наоборот, всячески препятствуют тому, чтобы вторые составы, то есть молодежь, которая в клубах растет, разбегалась. Они очень ей дорожат. Вот я повторяю, несколько раз беседовал с президентами крупных клубов, и они все утверждали, что для нас вот второй состав, вот он, один президент даже, как раз, кстати, президент Шальки, мне сказал, что я, говорит, на матчи второго состава хожу, может быть, даже, ну, не чаще, он на все, собственно, ходит, но с большим вниманием даже отношусь ко второму составу. А почему? Потому что в профессиональном футболе действует четкое правило. Деньги, которые ты затратил на... То есть, не затратил, наоборот, получил от продажи звезды, когда ты получил большие деньги, потратить ты их можешь и должен только на покупку новых игроков и воспроизведение, так там сказано, то есть на подготовку своей молодежи. И поэтому они так этой молодежи-то и дорожат. Они же вкладывают в ее подготовку деньги, поэтому российские клубы могут интересоваться вторыми составами. И иногда получается. Вот из «Арсенала» же «Спартак» приобрел темнокожего футболиста, которого сейчас, кстати, продает. Вылетела двойная фамилия у него. Вот, как раз из «Арсенала», из второго состава. Но он не англичанин, тоже был молодым игроком там. То есть периодически можно, ну, где-то выхватить. И российские клубы, Николай, это прекрасно понимают, что там замечательная есть молодежь. Вот из бразильских спокойно. Ведь молодежь все время приезжает. Сейчас 18-летний игрок приехал, бразилец в ЦСКА. Поэтому вы правы с точки зрения, что надо смотреть, но при этом там столкнешься с такими противодействиями, с какими иной раз не столкнешься, когда хочешь купить игрока из основного состава.
Юрий из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
Хотел бы узнать вашу точку зрения, ваше мнение вот по трем моментам. Да. Вот первый. Все говорят о Шараповой. А по-моему, я вот посмотрел, Сирена Уильямс, значит, напомнила мне ее же, но трехлетней давности, когда она была похожа на автомат. И работала, и играла без боев. То есть она совершенно казалась непобедимой. Поэтому Шарапова здесь было, на мой взгляд, вот в этой ситуации просто очень тяжело. Это вот первый момент. Да. Второй. Значит, по Кубку Содружества. По-моему, 4 игры максимально, которые можно проводить. 6 игр за короткий промежуток времени. Ну, это безумие. А то, что ЦСКА вот так выступил, я считаю, что молодых это просто надо было даже снимать. 6 игр много, что-то надо делать с регламентом. И самый последний, самый интересный для меня вопрос, по «Динамо». Да. По-моему, вы «Динамо» неравнодушны, если не ошибаюсь. Вот ситуация какая. Что там получается? Там же общий долг набирается под 100 миллионов долларов. Ну, да. Кто, откуда Центральный совет «Динамо» такие деньги собирается взять? Из бюджета, что ли? Вряд ли он найдет спонсора. Может быть, там надо было как-то изменить, ну, немножко хотя бы, чуть-чуть добавить какую-то букву, название, еще что-то. Если дорого, как-то по-другому разойтись. Благодарю заранее.
Да, Юрий, видите, ну, что касается Кубка Содружества, тут бессмысленно обсуждать. Просто заодно мы эту новость как-то не сообщили. Там в финале будет играть латвийский Вентспилс и Пахтакором узбекским. Да, это, ну, обсуждать что бессмысленно. Это турнир, который, так сказать, мертворожденный и к тому же сейчас уже умирающий. Что касается «Динамо», ну, насчет равнодушно, конечно, сейчас мы неравнодушны. Особенно, потому что, ну, в детстве мы там начинали свои футбольные шаги, и я, и Олег, мы начинали именно в «Динамо», ну, потом уже профессия такая, что становишься неравнодушным ко всем, у кого проблемы, ну, в частности, ну, или наоборот, у тех, у кого успехи, к тем, у кого успехи, тоже относишься неравнодушно, а радостно, а тут тревожно. Ну, вот, что касается Центрального совета. Там же проблема заключается в том, что Федорычеву обещали одно. Об этом Роберт Воскиричан рассказывал столько раз. Ему обещали Петровский парк, из-за чего он, собственно, и вложил все эти деньги. Обещания не выполнили. Теперь
деньги он тогда требует, тогда верните деньги. Центральный совет, конечно, этого сделать не может. И из бюджета, конечно, он тоже денег не получит. Но если он возьмет у Федорычева акции, станет владельцем акций, то он сможет их продать какой-то заинтересованной организации. Вот сейчас там идет речь о Внешторгбанке. Но, может быть, найдется другой какой-то банк. Ну, нашли же... Ну, «Спартак» нашел «Лукойл», там «Зенит», «Газпром», там «ЦСКА», вот, по-моему, тоже Внешторгбанк после там уже, там, когда это «Сибнефть», это Абрамовичевская, «ЦСКА» как-то отошла. Поэтому, ну, мне кажется, что имея такие властные полномочия, я имею в виду в данном случае организации, которые за спиной «Динамо» стоят, можно же найти каких-то вот богатых людей, олигархов, потому что, ну... Тут дело же в том, что мы же не о «Динамо», собственно, беспокоимся как о таковом, а об огромной армии болельщиков этого прославленного клуба, который на протяжении стольких лет вообще был гордостью, и поэтому его так и любили.
Ну да, если к фактической стороне дел, то мы же можем здесь опираться только на то, что было сказано вот когда позавчера, да, на пресс-конференции в «Динамо». Там говорилось о том, что на данный момент все равно Федорычев является главным акционером, но ведутся переговоры между Центральным советом. Ну и там как раз было отмечено, что Внешторгбанк прямого отношения к покупке акций не имеет, но является кредитором, выступает как кредитор Центрального совета «Динамо». Ну вот... Отсюда, собственно, видимо, и деньги. Ну, в общем, найдутся, видимо, деньги.
Обо всем говорится, да. Кроме игры. Вот это ужасно. Вот мы живем в такое время сейчас, что как бы игра, там, качество игры, тонкости игровые, построения тактические, ну и прочее, обсуждаются значительно меньше, чем вот все эти денежные коллизии.
Сергей из Москвы дозвонился к нам.
Добрый день. У меня как раз вопрос тоже о продаже, но только отчасти. То, что об игре тоже идет речь. Я слышал, что Карвалю больше не будет играть в ЦСКА. Еще у него конфликт вроде бы с руководством. Это правда?
Ну да, но конфликт на какой почве? Ну конфликт на той почве, что он хотел попасть в какой-то известный, там, прославленный какой-нибудь европейский клуб. И главное, что он хотел все время играть в Лиге чемпионов. Ну, поскольку ЦСКА, вот если бы ЦСКА продолжил борьбу в Лиге чемпионов, я думаю, что этот вопрос вообще бы не возник. Ну, а когда человек открыто заявляет о том, что он хочет прогрессировать, где-то. Ну и у тренера, соответственно, который с ним сейчас занимался, и при котором прогресс был, в общем, очевиден, и Карвалья же попал в сборную Бразилии. Сейчас, правда, ни его, ни Вагнера уже Дунга в сборную Бразилии не приглашает, а только Дуду сейчас вот поедет на ближайший матч сборной Бразилии. Ну, а как их действительно приглашать, когда Карвалья практически, ну, как сказать, загубил или... подготовительный период, ну, не провел полноценно, скажем так. Поэтому, Сергей, в общем, судя по тому, что он нигде не фигурирует, вот ЦСКА же играл сейчас матч Кубок Первого канала. Там даже Улич вышел и гол забил с пенальти, который хочет уходить в «Спартак» или еще куда-то, а Карвалья не выходил. Сергей, я думаю, вас удовлетворил мой ответ или нет?
Да, ну, спасибо.
Вы то же самое, наверное, знаете, что и я.
Из Петербурга Николай позвонил нам.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте, доброе. Николай.
У меня вот к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, о таком виде спорта, как натурбан. Поскольку...
Какой?
Натурбан.
Натурбан?
Да, поскольку...
Николай, сразу скажу, ничего не знаю про это.
Ну, я понимаю, да. Поэтому как-нибудь в программе...
Это что, гонки по естественным трекам, что ли?
Да. И вот просьба к Роберту Васкевичану рассказать о финансовой стороне такого вида спорта, как санный спорт.
Санный? Да. Ну это да. Он как-то касался его... Я думаю, ну, Роберт наверняка, я еще раз повторяю, сейчас слушает и себе помечает, о чем надо рассказать слушателям.
Да, будьте так добры.
Хорошо, спасибо. Николай. Да, и вам спасибо за звонок, вопросы интересные, на турбан. Вот.
Ну, что, можно много чего рассказывать. Вот в январе же, наверное, стартовый этап розыгрыша Кубка мира в Италии должен был пройти по натурбану. Вот не знаю, прошел или нет, но узнаем. Ну, видимо, последний уже на сегодня звонок у нас от от Анатолия Сергеевича из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Я вот все долгое время пытался до вас дозвониться, вот наконец удалось. Меня очень интересует судьба Вячеслава Иванова, лыжника. Вот была драматическая гонка на Олимпиаде, он выиграл тогда олимпийскую медаль. Что с ним? Что-то совсем не слышно. Спасибо.
Подождите, подождите, как Вячеслава Иванова? По-моему, Михаил Иванов. Ну, был, которому, который стал олимпийским...
Ну, в смысле, когда Мюллига дисквалифицировали.
Да, по-моему, его...
Ну, да, естественно, не Вячеслав. Ну.
Да, но просто вот в прошлом сезоне он, Анатолий, он в прошлом сезоне выступал не очень удачно. Но нам казалось, что все проблемы, вот, связанные с его плохой формой в прошлом сезоне, связаны вот с конфликтами в лыжной федерации. Помните, там тренеров сборной, в общем, как-то разделили сборную, какие-то были бесконечные...
Грушинцы, не грушинцы.
Да, да, одни, да, Грушина убрали. Там, в общем, короче, целые были проблемы, а он, мне кажется, оказался... Но это только мое предположение. Может быть, там какие-то есть личные у него мотивы, личные проблемы. Но мне казалось, что он оказался просто жертвой вот всей этой вот возни, всех этих конфликтов между собойчиков и тому подобное.
Ну и вот уж теперь точно у нас последний звонок от Юрия Васильевича из Москвы.
Да. Юрий Васильевич, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете что, вот мне просто обидно за наш спорт. Знаете, в чем дело?
Да.
Вот ЦСКА выигрывает 4-1.
Да.
Ну все 4 гола забивают иностранцы. Какая же у нас будет сборная, а?
Юрий Васильевич, правильно, ну, такая сборная и есть.
Кубок там европейских чемпионов в баскетбол выигрывает ЦСКА. В финальных играх один Саврасенко играет. Да что же это, до чего мы докатились?
Юрий Васильевич, ну об этом же мы столько раз говорили, мы разделяем вашу боль. Я лично точно разделяю, не все со мной согласны. Люди считают, что не важно, кто там играет.
Ну далее. Как не важно, я, понимаете, мне-то уже под 70. Я раньше жил на Соколинке, стадион «Крылья Советов». Там был хороший тренер Бушуев.
Да.
Начальник стадиона был Зеленов.
Да,
Бушуев. Каких он был... Да, после он в ЦСКА перешел. Ну, ему дали, ну, конечно, заслуженного тренера Советского Союза.
Да.
И сколько он... Какая у него молодежь была?
Юрий Васильевич, просто время... У нас много очень вопросов.
Ну, я сейчас одну секунду.
Да, вы совершенно правы.
Мы раньше ходили на первые мужские... Я ездил в Сокольники. Пожалуйста, пейте пиво, все, чего. Там есть туалеты были, все. Понимаете, а это пивной бар. Им, наверное, утки будут выдавать на стадион, а то там бросаться нечем.
Ясно, Юрий Васильевич, разделяем вашу боль. Ну, разделяем. И сразу вам говорим, что и футбольная сборная, и баскетбольная сборная сейчас очень слабые в России. Ну, во многом из-за того, о чем вы говорили.
Ну, хорошо, теперь мы читаем уже сообщение на пейджер. Тут, кстати говоря, тоже есть и про этот стадион. Вот Станислав Павлович, оказывается, человек, имеющий отношение к сантехнике, поэтому расскажет, что он говорит, что на стадионах российских туалеты не отличаются качеством, в том числе и на Черкизовском стадионе, и в Лужниках. Вентиля там какие-то не шаровые, краны неправильные. В общем, Станислав Павлович глубоко здесь копнул. Ну, ладно, читаем дальше. Александр Северов поздравляет американскую теннисную школу с блестящей победой в Австралии. Ну, понятно, да, сегодня оба финала выиграли американцы. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Экологическая организация предупреждает, что строительство в Сочи вызовет экологическую катастрофу в заповеднике. Так же, да, как и строительство «Газпром-Сити» в Петербурге закроет панораму Смольного собора. Ну, об, да, этом... видимо, вещи разные, но действительно очень много говорят об экологии.
И в программах «Радио Свобода» в частности,
да,
говорилось вот об экологии в Сочи.
Но, с другой стороны, ведь как-то же это решается, никто не говорит, что в Сестриере там из-за того, что построили, нарушило это экологию. Но, видимо, надо как-то строить
умело,
с головой, да. Александр из Москвы. Многие российские спортивные комментаторы, особенно из «Эхо Москвы», позволяют себе оскорбительные выпады в адрес зарубежных спортсменов, соперников россиян.
Вот, ну, это, да, вот это на «Эхо Москвы».
На днях когда... Родионов назвал прекрасную теннисистку Клейстер с мужеподобной теткой. Не пора ли унять спортивных хамов в эфире?
Ну, вот, ну, это не невозможно знаю, унять. Я унял лично для себя. Я несколько раз послушал спортивные программы «Эхо Москвы» и с тех пор зарекся. Больше никогда в жизни, Александр, не буду слушать их. Так они действительно по-хамски вообще говорят о спорте.
А уж Клейстерс-то чего?
Ну, вот, ну,
чем она ему мужеподобная тетка. Безобразие. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга указывает на то, что городская засветка мешает обсерватории Пулково только в узком оптическом диапазоне, а остальное это все замыслы богатых. Ну вот, скорее всего, так оно и есть. Борьба за землю же идет. С некоторых пор в спорте большое внимание уделяется рекламе. Недавно на МКС отправили космонавта с рекламной клюшкой, которой он должен был сделать рекламный удар по шарику от гольфа. Чем закончилась эта история, спрашивает Дмитрий. Ну, узнаем, сообщим. Станислав Павлович опять написал: я считаю, что в России любые зимние игры, да и вообще любые спортивные мероприятия мирового масштаба, как бы не к месту, а то будет твориться сплошная несправедливость, такая, как творилась на летней Олимпиаде в Москве в 80-м году. Создается впечатление, что без Абрамовича в Европе вообще ничего выиграть невозможно. Я вас спрашиваю, господа, куда же девался знаменитый прусский дух Баварии? Роман нас спрашивает. Понятия не имеем про дух Баварии, но, кстати, Абрамович в Европе ничего не выиграл. В смысле, ну, если только считать, что с ЦСКА кубок УЕФА.
Ну, так, ЦСКА это как бы теневая.
Вот именно, и то теневая.
Теневая победа, да.
У Челси все победы еще впереди, как мы и поклонники этого клуба надеются, так что... Так, Кубок Содружества уже не актуален, Станислав Павлович вновь уточнил. Так, из-за тенниса и фигурного катания не успеваю следить за шахматами. Подскажите, с кем играет в последнем туре лидеры турнира в Голландии Илья из Москвы?
Я только знаю, что в предпоследнем, Илья, в предпоследнем играет Крамник Топалов. Это я знаю. А вот полностью не могу сказать.
Да, к сожалению, вот. Ну, уже сейчас нет времени, так бы мы нашли в интернете. Ну, в общем,
да. Надо уже заканчивать вообще программу. Ну, вот, как бы такая информация о том, что в предпоследнем туре вновь будет партия Крамник-Топалов. Это вообще для завершения, для точки, чтобы поставить точку в программе. Это хорошая, по-моему, ну, хорошая точка,
вот, значит,
собственно,
в программе есть. Свидлер с Люком Ван Вели, Раджабов с Мотылевым будет играть, причем они все черными, Раджабов, Крамник и Свидлер, а Аронян тоже черными с Шировым. Вот,
вот все-таки удовлетворили последнего слушателя в сегодняшней программе. На этом мы ее завершаем. Вели ее Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А сейчас я вас еще раз убедительно прошу Радио Свободу не выключать, потому что в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». А там очень интересные темы. Ну, в частности, там с госнаркоконтролем какая-то там борьба будет. И вообще все актуальное вы из этой программы узнаете. Поэтому я всегда и говорю, слушайте всегда Радио Свободу.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215. Говорит